Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 11 января, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И мы передаем слово Евгении Мельниковой, которая представит выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады после ее решения отправить в отставку правительство. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. Государства, соседствующие с Турцией, принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение вируса птичьего гриппа. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Ющенко назвал действия парламента неконституционными. Блок Ющенко «Наша Украина» призвал ввести в стране прямое президентское правление до парламентских выборов 26 марта. Европейская комиссия выразила надежду, что политический кризис на Украине не приведет к дестабилизации в стране. Представитель Еврокомиссии Эмма Удвин сказала в интервью нашей радиостанции.
Конечно, мы пристально следим за развитием событий на Украине и понимаем, что правительство может продолжать исполнять свои обязанности. Надеемся, оно сделает все для сохранения стабильности в стране. Это очень важно для продолжения политических и экономических реформ, начатых Украиной при поддержке ЕС.
Представитель Еврокомиссии также отметила, что дискуссии по поводу контракта о поставках российского газа на Украину вполне вписываются в развитие нормального демократического процесса. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост от 4 декабря прошлого года. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Сегодня же в казахстанской столице пройдут переговоры президентов Казахстана, России и Украины. На встрече Владимира Путина и Виктора Ющенко планируется обсудить отношения двух стран в газовой сфере. Президент Грузии Михаил Саакашвили, также прибывший в Астану, провел переговоры с президентом Казахстана Назарбаевым. После встречи Саакашвили выразил надежду на развитие более тесного энергетического сотрудничества с Казахстаном.
Так же, как и многие страны нашего региона, мы не смогли урегулировать вопросы энергопоставок из России из-за той позиции, которую заняла Москва. Но сейчас мы работаем над этой проблемой с Казахстаном и Азербайджаном. Речь идет не только о снабжении энергией, но и о контроле и совершенствовании энерготранспортных систем, о более эффективном использовании энергии.
Сказал Михаил Саакашвили. Грузия в значительной степени зависит от поставок российской энергии и в декабре согласилась на новую цену на газ, предложенную «Газпромом» – $110 за 1000 кубометров.
Радио «Свобода». Новости.
Жизнь 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности, заявили власти страны. По словам представителя Министерства здравоохранения, трое детей, погибших ранее от этой болезни, судя по всему, имели прямой контакт с зараженными птицами. Очаги заболевания зарегистрированы на юго-востоке, севере и в центре Турции. Вот что сказал находящийся в Анкаре глава Всемирной организации здравоохранения Генель Радье в интервью агентству Рейтер.
В любой стране с ситуацией в сельских районах, подобной той, которая есть в Турции, могут начаться заболевания среди животных, потенциально угрожающие людям. Необходимо внимательно отслеживать положение и принимать все необходимые меры, чтобы контролировать заболевания животных.
Сказал глава Всемирной организации здравоохранения. Соседние с Турцией страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. Ранее украинские власти подтвердили, что 14 вспышек заболевания зарегистрированы на трех птицефермах на юге Крыма. Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель генпрокуратуры Наталья Вишнякова. Несмотря на то, что в прокуратуре считают доказанной вину группы обвиняемых во главе с Павлом Поповских, суд вынес им оправдательный приговор. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. На сегодняшнем заседании прокурор начнет представлять доказательства вины подсудимых. Вчера обвиняемые, уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов, не признали своей вины. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президента в США и Грузии. Гособвинитель потребовал приговорить его к пожизненному заключению. Адвокат обвиняемого просит судей назначить Арутюняну наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Радио «Свобода». Новости.
В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены новые улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы Шлома Мор-Юсеф, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. По словам медиков, непосредственной угрозы для жизни Шарона сейчас нет, однако любые прогнозы преждевременны.
Пока еще рано давать окончательные оценки состояния премьера. Прежде чем думать о его возвращении к работе, нужно полностью привести его в сознание.
Сказал доктор Йорам Вейс, один из лечащих врачей Ариэля Шарона. 56-летний издатель из Нью-Йорка Дом Сафарини хочет стать итальянским законодателем. Для этого ему приходится путешествовать от Панамы до Аляски. Его избирательный округ на площади в четверо больше Европы, рассказывает Владимир Морозов.
Дом Сафарини имеет двойное гражданство, американское и итальянское, и борется за место в парламенте Италии. 300 тысяч его избирателей живут в десятках городов Северной и Центральной Америки. Если жители Италии, говорит Сафарини, могут добиваться снижения налогов, то мы хотим, чтобы итальянские посольства оказывали нам больше услуг и имели больше денег на пропаганду итальянской культуры. На выборах 9 апреля живущие за рубежом итальянцы впервые получат возможность избрать своих представителей – 6 сенаторов и 12 депутатов. Всего в итальянском сенате 315 мест, в палате депутатов – 630. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
Далее прогноз погоды. Синоптики отмечают, что в ближайшие сутки новый атлантический циклон приблизится к Скандинавии. В северо-западном районе пройдут небольшие осадки, температура днем повысится до 1 градуса тепла. Влияние циклона скажется и в центральных районах России. Дыхание Атлантики повысит температуру днем до нуля. Среднесуточная температура, по прогнозам синоптиков, на 5-6 градусов превышает обычную для середины января. Атмосферное давление будет выше нормы. Высокой останется и влажность воздуха, днем около 80%. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, температура около нуля. В Москве днем местами слабые осадки, минус 2, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Внутриполитический кризис на Украине. Первое пленарное заседание Госдумы России в этом году. Новые формы протестных акций.
Напоминаю вопрос слушателям «Радио Свобода». Как вы считаете, российско-украинский конфликт после отставки правительства Украины, получит ли этот конфликт новое продолжение?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Госдума России собирается сегодня на первое в этом году пленарное заседание. Депутаты обсудят план законопроектной работы на всю весеннюю сессию, послушают информацию правительства о социальной защите военнослужащих, а также поговорят о российско-украинском газовом споре. С подробностями наш корреспондент Данила Гальперович.
Депутаты готовятся рассмотреть в течение всей весенней сессии около 60 законопроектов, примерно 50 из них приоритетные. Среди них закон о противодействии терроризму, водный и лесной кодексы, нашумевший закон о персональных данных и многое другое. Однако думцы сердиты на кабинет министров, который, по словам парламентариев, тормозит работу, не присылая свои заключения на законы в срок. Первый вице-спикер палаты Любовь Слиска говорит, что за это Дума будет просить премьера лишать провинившихся подчиненных премии.
Решили, чтобы наш господин представитель правительства в Государственной Думе Логинов поставил этот вопрос на заседание комиссии по законопроектной деятельности, с тем, чтобы либо в закон о правительстве мы эту поправку поправку внесли, либо мы уже тогда по итогам там сессии, например, готовили в правительственную информацию и требовали уже сами депримирования отдельных министров за непредставление в срок указанной информации.
На первом заседании могут вспомнить и газовый спор Москвы и Киева. Владимир Жириновский недавно даже предложил начать парламентское расследование, но председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Андрей Кокошин уверен, что Россия не проиграла.
Я думаю, что вышло очень достойно, и, в принципе, все как бы получилось в полном соответствии с той логикой, которую изначально предлагала Россия. Достаточно так странно выглядит, конечно, украинское руководство, украинская власть, которая потеряла возможность решить, может быть, даже на более выгодных для Украины условиях вот эту вот проблему.
Тем же думцам, которые не считают, что Россия выиграла от газовой сделки с Украиной, представится возможность задать вопросы министру финансов Андрею Кудрину. Его вместе с вице-премьером и министром обороны Сергеем Ивановым, а также министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым ждут в среду с отчетом о том, как живется военнослужащим. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:10. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, и, конечно, возвращаемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира. Это политический кризис на Украине,
это
отставка правительства.
Это одна из главных тем и на страницах печати. Вы правы, Надежда. Кабинету Юрия Ханурова, как пишет «Известия», удалось продержаться еще меньше, чем правительству оранжевой революционерки Юлии Тимошенко. Всего лишь 4 месяца. Второй за постреволюционный год политический кризис на Украине спровоцировало газовое соглашение, с таким трудом подписанное неделю назад с Москвой. Сегодня даже заголовки на первых полосах газет практически одинаковы. Первая жертва газовой войны и просто жертва газовой войны. А вот «Коммерсант» озаглавил все это дело так. Виктор Ющенко травит российским газом. Издание отмечает, что отставка правительства номинально не изменила власть в стране. Господин Ехануров и все министры остаются на прежних постах, получив лишь приставку «ИО» в названии своей должности. При этом до избрания нового парламента, а выборы состоятся 26 марта этого года, назначить нового премьера депутаты не смогут. Дело в том, что с 1 января и до избрания нового состава Рады на Украине действует переходный период конституционной реформы. Согласно ему, старый порядок избрания премьера отменен, а новый еще не вступил в силу. По мнению советника президента по юридическим вопросам Николая Полудинова, парламент имел право отправлять в отставку правительство, хоть это и создает определенную правовую коллизию в стране. Комментируя итоги скандальной отставки украинского кабинета, наблюдатели в Киеве сходятся во мнении, что вотум недоверия кабинету Юрия Ханурова нанес сильнейший удар по команде президента Украины Виктора Ющенко в преддверии намеченных на март парламентских выборов. Примечательно, что в одном из своих вчерашних комментариев депутат Николай Катеринчук назвал последние события в Киеве местью России и Украине за проявленную неуступчивость в газовом вопросе. Наблюдатели обращают внимание, что инициаторы отставки правительства, как оранжевые, так и остальные, в последние месяцы побывали в Москве и были приняты на высоком уровне, пишет «Коммерсант». Время новостей, продолжая эту тему, отмечает. Юлия Тимошенко заявила, что Украине нужно было последовать примеру Болгарии, отказавшейся пересматривать прежние соглашения с «Газпромом». Экс-премьер считает, что дело нужно было довести до суда, иначе Украине каждый раз будут предлагать разные цены на газ, и ничего нельзя будет прогнозировать. Упреки оппозиции по поводу соглашения от 4 января во многом обоснованы, заметил в интервью «Времени новостей» директор энергетических программ Украинского центра Владимир Сапрыкин. Самый большой недостаток документа, считает он, возможность его двоякого толкования. Это придет к тому, что «Газпром», который является гораздо более опытным переговорщиком, чем «Нафтогаз Украины», сможет трактовать многие положения соглашения в свою пользу. Украине, согласившись на невыгодные условия, трудно будет что-либо пересмотреть в будущем, в частности, цену на газ, отмечает Владимир Сапрыкин. Как сказал «Времени новостей» украинский политолог Виктор Небоженко, отставка правительства сильно не повлияет на политические расклады накануне парламентских выборов. Избиратели были бы раздражены действующей властью, если бы замерзали в квартирах без отопления. Теперь же их данная ситуация волнует весьма опосредованно. Эксперт считает, что за разборками по газу в Раде стоят влиятельные российские и украинские бизнес-группы, которые имеют свой интерес в получении доступа к прибыльному делу транзита российского и среднеазиатского газа, отмечает «Время новостей». А вот российская газа подмечает такой момент, что голосование о недоверии правительству провели в тот момент, когда президент Украины Виктор Ющенко улетел в Астану на инаугурацию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Назарбаева и встречу с российским лидером Владимиром Путиным. В этом суть киевской политики – подождать, когда хозяин уедет из дому и сжечь его хату. Об этом заявил в российской газете киевский политолог Владимир Маленкович. Тут еще масса комментариев, но через полчаса мы продолжим немножко о другом, а к этому, может, вернемся в начале следующего часа.
Спасибо, Наталья Панчина. Отмечу, что в начале следующего часа из Астаны у нас придет... Мы обратимся к нашему коллеге, к обозревателю газеты «Время новостей», который будет у нас в прямом эфире. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода. Новости».
В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева. В Петербурге задержан российский военнослужащий, которого обвиняют в шпионаже в пользу Эстонии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения, однако любые прогнозы преждевременны, считают врачи. Эти и другие темы в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. В декабре жертвы пыток в Узбекистане и люди, пережившие бойню в городе Андижан, обратились с жалобой в Федеральную прокуратуру Германии. О том, как развивается это дело и о ходе судебных процессов внутри Узбекистана, сегодня в программе «Время и мир», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени.
На наших волнах выпуск спортивных новостей. Начинаю с тенниса. Совсем немного времени остается до старта открытого чемпионата Австралии. И сегодня поступило известие о том, что прошлогодний победитель этого турнира, россиянин Марат Сафин, принял решение отказаться от участия в Australian Open. Об этом спортсмен сообщил агентству «Весь спорт». Ранее от участия в открытом чемпионате Австралии отказался второй теннисист мира в рейтинг-листе, испанец Рафаэль Надаль. Ну, а тем временем в Сиднее продолжают участие несколько представителей России. Это Николай Давыденко, который выиграл вчера у чеха Томаша Бердиха со счетом 7-6, 6-3. Дмитрий Турсунов, одержавший победу над испанцем Томиро Бреду, 7-6, 6-3. Теперь о баскетболе. В очередных матчах Еврокубка ФИБА вчера почти все российские клубы потерпели поражение, за исключением подмосковного клуба «Химки», который выиграл у «Хувентуда» 95-66. Питерские «Динамовцы» проиграли гостям из турецкого «Фенербахче» 83-86. Ростовский «Локомотив» уступил «Дексии» 77-83 в овертайме, а «Динамовцы» Московской области потерпели поражение от баскетболистов итальянского «Канту» 80-97. В розыгрыше кубка «УЛЕП». Оба российских клуба вчера проиграли. «Уникс» уступил «Железнику» 67-70, а московские «Динамовцы» потерпели поражение от «ХПЛ» 83-87. Тем не менее, оба российских клуба гарантировали себе участие в следующем круге этого соревнования. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня лидеры турнира, лидеры конференции одержали очередные победы. «Детройт» выиграл у «Нью-Орлеана» 96-86, а «Сан-Антонио» нанес поражение «Нью-Джерси» 96-91. В российской хоккейной суперлиге вчера лидер «Магнитогорский Металлург» одержал победу дома над «Нефтехимиком» 3-0, а победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов «Московская Динамо» на своем льду уступила «Химику» со счетом 1-3. С таким же счетом ЦСКА выиграл у московского «Спартака», «Локомотив» нанес поражение «Сибири» 5-0. «Металлург», я сказал, уже выиграл у «Нефтехимика» 3-0. «Авангард» нанес поражение «Северстали» 3-2. И два матча завершились в ничью. «Лада» Салават Юлаев 2-2. «Молот» Прикамье Витязь 0-0. Впереди «Магнитогорский Металлург» 92 очка. На втором месте «Локомотив» 73. И на третьем «Авангард», который набрал такое же количество очков, но провел на один матч меньше. В 1/8 финала розыгрыша Кубка Италии по футболу вчера в ответных матчах Палермо выиграл у Бари на своем поле 5-4, а Ювентус разгромил Фиорентину 4-1. Участие в этом турнире продолжают Палермо и Ювентус. Следующий выпуск новостей спорта на волнах «Радио Свобода» примерно через час.
Активисты российских молодежных политических организаций в последнее время все чаще устраивают уличные театрализованные акции протеста. Они считают подобную форму протеста наиболее действенной. Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин написал книгу об эффективных методах гражданского давления на власть и о том, какие формы протестных акций используются сейчас молодежными организациями. Презентация книги «Уличный протест» состоится в Москве сегодня. Продолжение темы корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Самые удачные акции протеста, организованные молодежным «Яблоком», Илья Яшин считает уличную акцию протеста на Лубянке летом 2004 года.
Атака на Лубянку, когда два десятка активистов молодежного «Яблока» прорвались к зданию ФСБ на Лубянке, забросали краской барельеф Андропова и развернули растяжку «Долой полицейское самодержавие». Фактически вот эта радикальная акция протеста привела к появлению такой гражданской инициативы, как «Коалиция оборона».
По признанию автора, его книга – адаптированный вариант диплома, который он защищал на политологическом факультете. На какой круг читателей рассчитана книга, рассказывает Илья Яшин.
В первую очередь, это книга для тех людей, которые уже интересуются политикой. У меня не было цели побудить людей заниматься политикой или уличным протестом. Либо для тех людей, которые так или иначе занимаются исследованиями современных форм политического процесса. Я думаю, что это тоже будет достаточно полезно. Моя книга – это такая одна из пока немногих попыток как-то систематизировать тот опыт, который мы накопили. Потому что есть подозрение, что если сейчас этим не заняться, просто потом мы все забудем.
Книга систематизирует наиболее результативные акции протеста, которые молодежные политические партии России устраивали в последние годы. Основная задача автора – ответить на вопрос, почему уличная политика стала такой популярной. Продолжает Илья Яшин.
Дело в том, что в условиях, когда оппозиция фактически выдавлена из парламента, оппозиционным организациям приходится находить какие-то принципиально новые методы ведения политической борьбы. Власть организовала массовое и очень серьезное наступление на гражданское общество. Оппозиция лишается возможности выступать в парламенте. Власти практически запрещают многим оппозиционным организациям проводить какие-то уличные выступления. Идет законодательное давление на некоммерческие организации. И в этих условиях приходится находить такие формы, чтобы как-то доносить свою позицию до общества. Поэтому людям приходится выходить на улицу, чтобы находить общий язык со своими единомышленниками. Достаточно подробно исследована в книге проблема проведения политических форм флешмоба, так называемого. Об этом я попытался им рассказать.
О самых эффективных акциях протеста говорит Илья Яшин.
Из самых эффективных можно назвать театрализованную акцию протеста, когда основная идея преподносится в творческой форме, и уличные пиар-маневры, когда молодежная организация пытается играть в чужом информационном следе, когда оппоненты политически проводят какую-то массовую акцию, нередко оппозиционные молодежные организации организуют свою маленькую акцию в рамках того массового мероприятия, которое организуют оппоненты. Как правило, это дает очень серьезный эффект, потому что портит все планы оппонентам.
Книга «Уличный протест» появилась в московских магазинах в начале года. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Отставка правительства Украины, возобновление процесса по делу Георгия Гангадзе, российско-украинский газовый конфликт, эти и другие аспекты украинского внутриполитического кризиса были в центре внимания и программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Олег Панфилов, правозащитник, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики, знаток украинской политики и журналистики. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Способно ли было дело Гангадзе создать политический кризис на Украине?
Способно было, и, в общем-то, политический кризис довольно длительный был во времена прежнего президента, и надо сказать, что убийство Георгия Гангадзе очень сильно повлияло на политическую жизнь Украины, и вот книжка, которую мы завтра будем презентовать, которая называется «Гангадзе. Убийство, которое изменило Украину». Вот даже по этому названию автора. Автор – это американский журналист украинского происхождения Ярослав Кошев. Написал одно из таких лучших расследований убийства Георгия Гангадзе. И, в общем, в этой книге довольно подробно рассказывается о том, как происходило политическая жизнь Украины. И, в общем-то, надо сказать, что убийство Георгия Гангадзе многие политики, оппозиционные Кучме тогда, использовали в своих целях. И, в общем, Гангадзе – это было такое знамя политической борьбы.
Директор Института стран СНГ Константин Затулин, бывший глава Домского комитета по делам СНГ, считает, что на Украине ведется политическая борьба любыми средствами.
Власть пыталась использовать дело Гангадзе, начав слушание по этому делу, отвлечь внимание от всяких других результатов, как бы продемонстрировать, что он выполняет свои обещания. Дело Гангадзе раскручивалось не в интересах действующей власти, если все обличители по делу Гангадзе тесно связаны с нынешней властью. А на самом деле это второй после сентября кризис, причем на этот раз еще более чувствительный, поскольку он приходится на период после вступления в силу политической реформы. Постогазовые переговоры с Россией обнажили политиканство с одной стороны, а с другой стороны недостаточную компетентность новых властей. И этим воспользовались их конкуренты, как те, которые выступали против них с самого начала, так и те, которых они приобрели за прошлый год из своего собственного лагеря. Я имею в виду Юлию Тимошенко.
Политолог Игорь Бунин, гендиректор Центра политических технологий, узнает в происходящем на Украине почерк Юлии Тимошенко.
Ясно, что Ющенко проиграл, а оппозиция выиграла. Дело Гангадзе – это вечная рана режима, проблема, которую надо решать, но я думаю, что она носила вторичный характер. Главное заключалось в том, что в своей политической структуре это правительство могло выполнять только техническую роль. И в результате правительство Ющенко, правительство человеком верным Ющенко, пало. Это было практически неизбежно. Просто надо было найти популистскую тему. В этой ситуации официальная пропаганда пыталась представить результат переговоров между Украиной и Россией как победу. И тут включился фактор Тимошенко, которая сразу резко ударила по правительству, по газовому комплексу Украины, заявив, что все это явно пахнет какой-то фальшью, какими-то сделками.
Иван Стариков, один из руководителей Демократической партии России, активный сторонник Оранжевой революции, видит в происходящем на Украине экономические причины.
Я не думаю, что здесь сыграло свою роль дело Гангадзе. Я думаю, что это причина все-таки достаточно ожесточенная и напряженная переговоры по газу. На самом деле ничего страшного не произошло. Вот просто отставка правительства Юрия Ихонурова чуть раньше, я предполагал, что она произойдет после парламентских выборов. Безусловно, в значительной степени были потрачены силы и ресурсы в так называемой газовой войне. Тем не менее, я считаю, что Украина как национальное государство в этой войне победила, но ресурсы были потрачены, поэтому сейчас абсолютно не важно, кто будет следующим премьер-министром или исполняющим обязанности. Поэтому сейчас начинается активная фаза кампании избирательной парламентской Верховную Раду. И от того, как будет проводить эту кампанию президент и его команда, в значительной степени будет зависеть и состав следующего правительства, и ответ на вопрос, конец или не конец оранжевой революции.
Политолог Вячеслав Никонов, член Общественной палаты, президент фонда «Политика», отмечает совпадение на Украине многих политических факторов.
Я думаю, дело Гангадзе здесь абсолютно второстепенно. Многие украинские эксперты, да и правительственные чиновники предсказывали, что после того, как вступит в силу конституционная реформа, можно ожидать отставки правительства. Сегодня блок Юлии Тимошенко голосовал за отставку правительства Ихонурова, что, в общем-то, предсказывалось. И здесь, я думаю, мы имеем дело с наложением некоторых факторов недовольства президентом, популярность которого падает в связи с неспособностью наладить отношения с Россией, построить нормальную экономическую политику или добиться каких-то осязаемых результатов на пути в Европу. Безусловно, последствия конституционной реформы, которая вступила в действие с 1 января, и она, как известно, позволяет Верховной Раде отправлять в отставку правительства. Более того, следующий кабинет уже должен быть сформирован Верховной Радой, а не президентом Украины.
Председатель Общественного совета Украины-Российского сотрудничества, бывший заместитель председателя Думского комитета по делам СНГ Вячеслав Игрунов, констатирует общую кризисную ситуацию на Украине.
Кризис Гангадзе вообще остался как бы на периферии всех политических процессов. Он как бы добавляет определенные обертона к звучанию политического процесса, но не играет никакой самостоятельной роли. Конфликт между элитами, неэффективность деятельности президента и в силу этого чрезвычайно амбивалентные действия правительства, они и были главной причиной кризиса власти на Украине. Газовый конфликт явился следствием в значительной степени непрофессионализма украинской стороны.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению различных аспектов украинского внутриполитического кризиса. Гостем ведущего был Олег Панфилов, правозащитник, исполнительный директор Центра экстремальной журналистики. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Как украсть более 100 тысяч долларов со счетов нью-йоркских банков? Корпорация Microsoft – героиня сегодняшней истории Запада и Востока.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, будет ли продолжен конфликт России и Украины в свете отставки правительства Украины.
Ну а я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 16 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит бизнесмен Борис Березовский. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 16 часов по московскому времени.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
«Радио Свобода» новости.
Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска Верховной Рады в связи с ее решением отправить в отставку правительство Юрия Ихануров. Верховная Рада отправила кабинет в отставку, сочтя, что подписанный им договор об импорте российского газа противоречит национальным интересам. «Жизнь всех 15 человек, инфицированных вирусом птичьего гриппа в Турции, находится вне опасности», заявили турецкие власти. Соседние страны принимают экстренные меры, чтобы предотвратить распространение птичьего гриппа. В Казахстане сегодня состоится инаугурация президента страны Нурсултана Назарбаева, вновь избранного на этот пост 4 декабря. На церемонию в Астану прибыли делегации из 70 стран. Генпрокуратура России возобновит расследование убийства Дмитрия Холодова, сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ведомства Наталья Вишнякова. В Мосгорсуде сегодня продолжатся закрытые слушания суда присяжных по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Суд в Тбилиси вынесет сегодня приговор Владимиру Арутюняну, обвиняемому в попытке покушения на президента США и Грузии. В состоянии премьер-министра Израиля Ариэля Шарона отмечены улучшения. Как сообщил директор Иерусалимской больницы, Шарон уже может шевелить не только правой стороной тела, но и левой рукой. Иран, нарушив свои прежние обещания, намерен возобновить работы по обогащению урана, заявило Международное агентство по атомной энергии. Решение Тегерана вызвало резко негативную реакцию Запада. В Таганроге, Ростовская область, в результате пожара в доме для престарелых погибли 3 человека. В одной из комнат во вторник вечером произошло возгорание, причиной которого, по предварительным данным, стало курение. В домах Кишинева понизилась температура из-за прекращения поставок российского газа в Молдавию. Договор о поставках в нынешнем году до сих пор не подписан из-за разногласий по его стоимости. Это был краткий обзор новостей.
Ну, теперь коротко о погоде в московском регионе. От изобилия праздничных дней загуляла даже зима, считают синоптики, в результате чего среднесуточная температура в этом регионе почти на 7 градусов превышает среднюю многолетнюю. Слабохарактерность зимней поры обеспечивают посланцы Атлантического океана, увлекающие к востоку массы влажного и теплого морского воздуха. По их вине преобладающая температура в центральной России, колеблясь на уровне близких к нулю минусов, останется значительно выше нормы самого холодного зимнего месяца, так что вплоть до Старого Нового года среднерусская погода так и будет катиться по сырому и слякотному тоннелю мягкой европейской зимы. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег, днем около нуля, в Москве днем местами слабые осадки, температура 2 градуса ниже нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В новостях мы сообщали о том, что украинский лидер Виктор Ющенко сегодня встретится в Астане с президентом России Владимиром Путиным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Обвинив чиновников в подписании 4 января невыгодного для Украины газового соглашения с Россией, Верховная Рада вчера отправила в отставку кабинет Юрия Ихануров. Тем не менее, все члены правительства, судя по всему, останутся в своих креслах с приставкой «исполняющие обязанности» до намеченных на 26 марта парламентских выборов. С 1 января Украина начала переход к парламентско-президентской форме правления. Однако большинство поправок Конституции вступят в силу только после избрания новой Верховной Рады. И сейчас сформировать состав нового кабинета, как отмечают многие правоведы, не может ни действующий президент, ни нынешний парламент. Отставку правительства сторонники власти связывают с попытками оппозиции снизить накануне выборов рейтинг пропрезидентского блока «Наша Украина». А сам украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что решение парламента о вотуме недоверия кабинету Яханурова не соответствует Конституции.
Звичайно, я подам відповідні позови до Конституційного суду.
Конечно же, я направлю соответствующие иски в Конституционный суд относительно этого решения. Хотя, с другой стороны, очевидно, что парламент будет блокировать работу суда. Как гарант Конституции, я сделаю все возможное в этой ситуации, чтобы не допустить правового нигилизма. По словам украинского президента, он не исключает даже варианта роспуска законодательного органа. Отставку правительства вчера поддержали в Верховной Раде не только оппозиционеры, но и депутаты фракции блока спикера Владимира Литвина и блока Юлии Тимошенко. Накануне бывший премьер выступила в роли главного критика московских договоренностей о поставках газа на Украину. Как известно, Киев согласился покупать голубое топливо по $95 за 1000 кубометров. Это вдвое больше, чем раньше. Во время слушаний в парламенте чиновники так и не смогли опровергнуть утверждение некоторых парламентариев о том, что цена в $95 может быть существенно повышена с 1 июля. Дальнейший рост тарифов на газ, по мнению экспертов, может привести к развалу металлургической и химической отраслей промышленности. Впрочем, президент Ющенко убежден, что газовое соглашение с Россией не угрожает украинской экономике, а спекуляции политиков на эту тему вызваны исключительно предвыборной риторикой. Московские договоренности о поставках газа и связанную с ними отставку кабинета Яханурова сегодня Ющенко будет обсуждать в столице Казахстана с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах в Астане украинский лидер намерен предложить России проект совместного строительства новых веток транзитных трубопроводов через Украину. Эти дополнительные мощности могут существенно увеличить экспорт российского газа в страны Европы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О российско-украинском газовом конфликте на фоне отставки правительства Украины говорили и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Наверное, долго будет. Но я думаю, что они все-таки договорятся. И они будут разрешать этот вопрос.
Исчерпан. Я считаю, что то, что у нас в России находится, должно у нас находиться. От счет этого конфликта с Украиной, я считаю, что нужно поменьше просто себе комплектовать это все.
Наверное, еще не закончено. Я слышала высказывание украинцев по телевизору, какой-то комментатор давал. Ой, слушайте, они нас так ругали. Мне так было стыдно за нас.
Нет, совершенно не исчерпан. Договор совершенно непонятен. Вот эти вот 250 продают, 95 эти покупают. Тем более сейчас на Украине там в правительстве начались дебаты по поводу заключения. То есть больше он тумана навел, чем прояснил отношения между двумя странами, между поставками газа. Поэтому я считаю, что это временно в связи с Новым годом отодвинули, а потом может всплыть еще больше.
Нет, Украина просто поникнет без нашей нефти.
Пока, так скажем, затих стороны. Пришли к соглашению. Посмотрим, как это на ней отразится.
Скорее всего, да, я думаю. У меня есть родственники на Украине. Они считают, что все будет хорошо. Вот они очень оптимистично настроены. Они верят своему президенту. Ну, не знаю, я мало понимаю в политике, поэтому я даже не знаю.
Трудно сказать. Думаю, что нет.
Я думаю, что нет. Это какие-то временные договоренности, мне кажется. Все равно при двух независимых государствах не обязательно возникнет дальше что-то. Все равно это вопрос политики, поэтому, очевидно, это будет еще пересматриваться.
Нет, конечно. Будет продолжаться. Я считаю, что Украина просто ерунду какую-то творит с Россией.
Понятия не имею. Я совершенно не слежу за этой политикой. Пусть они сами дерутся.
Я хочу, чтобы вообще все это урегулировалось наконец-то. Потому что если, как по одним данным, они воруют, то, конечно, воров нужно как-то наказывать. И это вообще просто даже некрасиво по отношению к нам, к России. Мы всегда в дружбе и согласии жили, а теперь выявляются такие вот темные подвохи. Мне кажется, что будет что-то такое. Думаю, что что-то готовится такое интересное.
Я не думаю, что это конечный результат, и они пришли к какому-то мнению. Я считаю, что мы не должны нести убытки. С другой стороны, мне не нравится, что украинский народ страдает. Простые люди, я считаю, не должны страдать. Так что в верхах пусть решают.
Да нет, я думаю, не исчерпан. У них есть флот там наш, который базируется. Да и потом вроде бы они снова отказываются от того, что подписали. Просто непонятно. У меня, допустим, тоже мать живет на Украине, вроде бы родная страна. Но как-то вот они слишком сильно хотят быть незалежными. Думаю, Украина еще что-нибудь нам покажет.
Так жители Санкт-Петербурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что российско-украинский газовый конфликт после отставки правительства Украины получит новое развитие. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Имплантированные в тело чипы становятся популярными. Злоумышленникам удалось подделать клавиатуру банкомата и украсть 100 тысяч долларов. Таковы некоторые заголовки панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google начала распространять бесплатное программное обеспечение. Компания сформировала пакет программ Google Pack, куда отобраны наиболее полезные программы производства Google и сторонних разработчиков. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
На сегодня в пакет входят 12 популярных программ, в том числе антивирусный пакет Norton Antivirus, программы для работы с коллекциями фотографий Picasso, браузер Mozilla Firefox, проигрыватель Real Player и другие. Весь комплект Google Pack можно скачать и установить с сайта компании. Кроме того, в комплект входит программа Google Updater, которая выполняет автоматическое обновление всех программ, входящих в пакет. Ожидается, что в недалеком будущем в Google Pack войдет пакет офисных приложений OpenOffice, бесплатный аналог Microsoft Office.
Новости коротко. В Соединенных Штатах и Канаде появились первые энтузиасты, которые используют для хранения паролей и ключей чипы, имплантированные в руку. Чип стоит $2. Он имплантируется в ладонь и практически не ощущается его владельцем. Чтобы ввести нужный пароль, достаточно взмахнуть рукой на расстоянии не более 10 сантиметров от сканера, подключенного к компьютеру. Энтузиасты используют чипы как ключи от квартиры, гаража или автомобиля. На встрече пользователей имплантированных чипов в Нью-Йорке присутствовали 20 человек. Корпорация Microsoft выпустила очередное обновление для операционных систем Windows. Установка обновления должна ликвидировать вирусную опасность, связанную с заражением файлов Windows Metafile. Брешь была охарактеризована как критически опасная. Она присутствует в операционных системах Microsoft Windows 2000 и Windows XP. Как сообщает CNET News, мошенникам удалось украсть более 100 тысяч долларов со счетов 50 клиентов нью-йоркских филиалов банка Washington Mutual. Злоумышленникам удалось подменить у нескольких банкоматов клавиатуры и щели для банковских карт. Вся информация считывалась с карт пользователей и копировалась на кредитные карты злоумышленников, по которым деньги снимались в других банкоматах. Банк обещал компенсировать потери. Системой видеонаблюдения получены снимки подозреваемых, и в данный момент ведется расследование.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья, с чего начинают Новый год российские парламентарии?
Одна из их первых инициатив – это наказание министров. Их собираются лишать премиальных. Эта тема сегодня тоже обсуждается на страницах центральных газет. Но в «Известии» пишут, вчера спикер Госдумы Борис Грызлов и его заместитель Любовь Слиска пригрозили федеральным министрам денежными штрафами за нерадивую работу. Если ведомства вовремя не будут давать заключения на законопроекты и депутатские запросы, их планируется лишать премии. Между тем, по мнению экспертов новых «Известий», далеко не только забота об интересах избирателей заставляет депутатов поторапливать чиновников с ответом. По неофициальным данным, значительная часть запросов и законопроектов написаны парламентариями под диктовку лоббистов, так считает издание. В год столетия российского парламентаризма депутаты Госдумы собираются заставить министров себя уважать. Однако председатель фонда «Эндем» Георгий Сатаров заявил в газете, что чистоты парламента и его состава можно добиться только путем введения механизмов нормального общественного контроля, а просто схватить депутата за руку, не будь на то политической воли, невозможно. Он также считает, что достичь прозрачности деятельности парламентариев можно только в демократических условиях. Сейчас рубкие шаги в правильном направлении делает комиссия Госдумы по противодействию коррупции, которая уже провела экспертизу нескольких законопроектов, но этого явно недостаточно, считает эксперт. Издание провело небольшой опрос среди сотрудников различных российских министерств. Их попросили ответить на вопрос, как вы отвечаете на парламентские запросы. Вот что выяснилось. Виталий Краснюк, заместитель начальника пресс-службы Министерства финансов, сказал, Минфин, например, никогда не задерживал ответ. Мы всегда отвечаем в срок за то, что наша инициатива не будет сильно затрагивать. Конечно, иногда складываются ситуации, что нас торопят, ведь законопроекты бывают разные. В одном документе 3 страницы, а в другом 500. Могут быть и задержки по времени. Ольга, сотрудник пресс-службы Министерства образования, она фамилию называть отказалась, говорит, что наше министерство всегда вовремя присылает все заключения. У нас за этим осуществляется строгий контроль. В пресс-службе Министерства регионального развития заявили, если Любовь Слиска считает, что это необходимая мера, то пусть вводит. Пока о работе нашего министерства в этом направлении никто плохо не отзывался. В принципе, к самим депутатам есть определенные претензии. Пишут новые «Известия». Еще одна инициатива, о ней пишет российская газета. С 1 января 2006 года вступил в действие, пожалуй, самый долгожданный и самый популярный закон, отменяющий налог на наследование и частично на дарение. Понятие «налог на наследование» напрочь исчезает с российского правового поля. Свое добро вы можете завещать кому угодно, и вам может перепасть наследство от кого угодно, даже вовсе незнакомого олигарха. Отстегивать государству не придется. Что касается дарственных, то в этом случае освобождаются от уплаты налога только близкие родственники. К ним относятся супруги, родители, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры. Более дальние родственники или вовсе не родные обязаны будут отдать в казну 13% стоимости дара как подоходный налог. Все подробности в сегодняшней российской газете.
Спасибо, Наталья. Наталья Япончина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В ходе освобождения заложников в Беслане большого количества жертв можно было избежать, считает член парламентской комиссии по расследованию трагедии Юрий Иванов. Один из возможных кандидатов на выборах президента Беларуси Сергей Скребец объявил голодовку. В домах Кишинева понизилась температура из-за прекращения поставок российского газа в Молдавию. Более подробно об этом через 15 минут в очередном выпуске новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объем частных вкладов в российских банках, темпы роста экономики Китая, темы экономического обзора.
Объем частных вкладов в российских банках к началу ноября 2005 года составил почти 2,5 триллиона рублей, на 26% больше, чем в начале года. По текущему курсу это более 87 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, сократилась за 10 месяцев на 4,2% и составила 55,7%. Арбитражный суд Москвы отказал компании «Евроцемент», крупнейшему в России производителю цемента, в удовлетворении иска об отмене решения Федеральной антимонопольной службы в октябре, признавшей ее виновной в установлении монопольно высоких цен. Тогда антимонопольная служба потребовала от компании до 1 ноября снизить цены на цемент до конкурентного уровня, а до 1 февраля выплатить в бюджет около 2 миллиардов рублей, незаконно, по ее мнению, полученного дохода. В конце октября компания «Евроцемент» обжаловала это решение в суде, что приостановило исполнение предписания антимонопольной службы. Темпы роста экономики Китая в 2005 году составили 9,8%, а среднегодовые за минувшие 25 лет 9,6%. Такие данные представила Китайская национальная комиссия реформ и экономического развития. Европейский суд подтвердил во вторник правомощность прошлогоднего решения Евросоюза, предусматривающего выплату авиакомпаниями повышенных компенсаций пассажирам в случае задержки или отмены рейса, а также отказа в регистрации билета. С иском в Европейский суд обратились ранее две крупнейших ассоциации компаний авиаперевозчиков. Новые правила вступят в силу с 1 февраля. В частности, штраф за отказ в регистрации билета, если их было продано больше, чем мест в лайнере, а также за отмену рейса, составит в зависимости от протяженности маршрута от 250 до 600 евро, вдвое больше, чем сейчас.
Вы слушали экономический обзор. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на 11 января, составляет 28 рублей 48 копеек за доллар США и 34 рубля 33 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 11 января.
В этот день в эфире «Свободы».
11 января 1965 года. Журналист Николай Отрадин, Хомяков, отвечает на очередные выпады советской прессы в адрес Александра Керенского.
Керенский. С этим именем связан целый отрезок бурной истории нашей революции. Отрезок, даже получивший особое название – Керенщина. Волной разбушевавшейся стихии в этот ответственный период революции Керенский был поднят на самый верх и с выпавшей ему ролью не справился. И то, что он не справился, дало потом такой повод для насмешек и издевательств над ним, что, как видим из правды, некоторым людям не надоело обыгрывать этот факт еще и теперь, спустя почти полвека. Говоря откровенно, я тоже относился к Керенскому отрицательно. Пожалуй, у нас, оказавшихся за границей во время войны, такое отношение было общим. Но вот в чем разница в нашем отношении к Керенскому и отношении к нему коммунистическому. Для власти имущих в нашей стране Керенский всегда был бельмом в глазу, так он оставался олицетворением пусть и неудавшегося, но демократического периода революции, периода, который Ленин признавал самым свободным в истории России. А для нас Керенский был виноват в том, что он проглядел главную опасность, грозившую России, опасность со стороны большевизма. В конце 40-х годов мне пришлось видеть Керенского в небольшом немецком городке, куда он приезжал, чтобы повидать группу эмигрантов. Смотря на Керенского, я, признаться, думал, ну что может сказать этот старый, в самом деле обанкротившийся человек? Но, послушав его, я переменил свое мнение. Оказалось, что это человек с большим политическим и жизненным опытом и с трезвым умом, хорошо разбирающийся в том, что происходит в нашей стране и вообще в мире. У этого человека есть чему поучиться. Между прочим, шутя, он говорил, что теперь Керенщины он бы не допустил. Керенский продолжал работать, занимаясь главным образом историей революции. Сейчас он написал еще работу, уже о нашем времени. Прежде всего о том, что представляет собой нынешнее движение цветных народов и как в этих условиях надо действовать народам европейской культуры, чтобы идущая теперь уже во всем мире революция не обращалась против одних или других, а служила бы разумной перестройке отношений между людьми и народами, сохраняя накопленные ценности.
Радио «Свобода», 11 января 1965 года. Николай Отрадин, Хомяков, отвечал на выпады советской прессы в адрес Керенского.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока» из Соединенных Штатов. Поговорим о корпорации, которая вызывает самые разнообразные, самые сильные эмоции в мире, наряду разве что с Макдональдсом, Кока и Пепси-Колой. Речь идет, как вы уже, наверное, догадались, о компьютерном гиганте Microsoft. Для сторонников свободного предпринимательства история Microsoft, история блистательного успеха, ставшего следствием энергии и талантов основателей компании. Для левых и антиглобалистов Microsoft – настоящее пугало и чуть ли не главный враг культурного и технологического разнообразия мира. Между тем, сама эта корпорация представляет собой модель человечества с отделениями по всему миру, с сотрудниками, говорящими на разных языках и переводящими на свои родные языки программные продукты Microsoft. О том, что за люди работают в этом компьютерном гиганте, и о том, каким образом они получают там свои рабочие места, из Сиэтла, в пригороде которого расположен главный офис компании, компании Леонард Маневич.
Компания Microsoft начала свое существование в 1975 году. Сотрудниками фирмы были тогда два человека – Билл Гейтс и Пол Аллен, которые занимались разработкой программ и программных языков для только что появившихся компьютеров. В наши дни компания Microsoft насчитывает более 60 тысяч сотрудников, и отделение фирмы находится в 80 странах мира, рассказывает сотрудник компании Microsoft Марк Гершафт.
Microsoft – это просто как целый город, страна, особенно учитывая, что он разбросан по всем, кроме Антарктиды, континентам. Вот, я не знаю, может, в Африке тоже, не знаю, есть, нет. Microsoft выпускает продукты на десятках языков. Некоторые продукты полностью локализованы на конкретный язык, некоторые частично локализованы, некоторые вообще позволяют менять язык прямо по ходу использования. Есть люди, которые, например, занимаются тем, что они именно знают огромное количество языков или очень хорошо знают какие-то ограниченные количество языков, они переводят продукты на другие языки. Поэтому в Microsoft есть практически люди разных специальностей. Есть, например, разработчики, есть тестеры, есть программ-менеджеры, которые придумывают, которые ищут какие-то рынки сбыта, там маркетинг, опять же. Есть люди, которые работают практически во всех областях. И это перечислил только самых, так сказать, распространенных, потому что есть огромное количество людей, которые занимаются совершенно разными делами, и охранники в том числе.
Возраст самого молодого работника компании – 18 лет, а самого пожилого – 74. Стремление людей получить работу в компании вполне оправдано. Высокие заработки и предоставляемые фирмой пакеты социального обеспечения. Но для многих остается загадкой, как именно попасть в Microsoft.
Есть люди, которые попали в Microsoft, когда их компанию скупил Microsoft. Вместо того, чтобы тратить пару лет на то, чтобы разработать продукт и довести его до уровня, когда он будет конкурировать с какими-то уже существующими, они могут выбрать существующую компанию, скупить либо продукт, либо целиком всю компанию. Microsoft регулярно проводит рекрутмент.
Наемную работу?
Наемную работу, да. То есть проводят какие-то викторины в разных странах, в том числе в России.
Это объявляется или это...
Объявляется, но не знаю, насколько широко. Microsoft проводит набор среди хороших высших учебных заведений в Америке. Некоторые еще во время обучения проходят интерншип. Такую, так сказать, практику в Microsoft.
По неофициальным статистическим данным, в центральном отделении Microsoft, которое находится в городе Редмонд, это город-спутник Сиэтла, штат Вашингтон, в настоящее время работают более 900 русскоязычных сотрудников.
Я работаю в группе, которая занимается тестированием интернациональных продуктов. Поэтому у нас, в принципе, процент иностранцев выше, чем где-либо по Microsoft. Во всех группах есть хотя бы один русскоязычный. Они из разных регионов, они из разных республик бывшего Советского Союза, они разных, так сказать, национальностей. Крупные компании, они охотятся за умными людьми и готовы, так сказать, их найти где угодно и быстрее, чем конкуренты.
Процедура подачи заявления на работу в Microsoft на первый взгляд кажется довольно простой. Однако несколько лет назад в ней произошли серьезные изменения.
Возможность попасть в Microsoft есть у любого. Позиции бывают постоянные, позиции бывают контрактные. Контрактные позиции человек не является сотрудником Microsoft. Он работает на Microsoft, но по контракту. То есть он является сотрудником какой-то другой компании, которая предоставляет рабочую силу Microsoft на время, под проект.
Разницу в положении постоянных и контрактных работников Microsoft попытался объяснить еще один русскоязычный сотрудник Ехескил Рапопорт.
Раньше контракторы могли работать по 5 лет. Все были довольны. Не получали часовую зарплату, не получали дополнительные деньги, если они работали больше, чем надо. А потом они решили судить Microsoft, сказать, что мы были как постоянные работники. Мы точно так же ходили, там же сидели, тем же самым занимались, а нам не давали ни акции, ничего. Мы хотим тоже акции. И, к глубокому моему удивлению, выиграли в суде. Microsoft сказал, хорошо. Дальше они сделали так, что теперь контракторы явно не могут сказать, что они как постоянные работники.
Успеху продвижения компании на рынке русскоязычных пользователей способствует привлечение к работе выходцев из стран СНГ.
Насколько я знаю, недавно был выпущен продукт, который назывался Windows Starter Edition, то есть Windows для начинающих практически. Он был предназначен для развивающихся стран, и цель была то, чтобы захватить рынок начинающих пользователей и предоставить им версию Windows по приемлемой цене. Для рынка России уровень, так сказать, приближенности к России, мне кажется, довольно-таки приятным. Экранная заставка, скринсейвер в виде национального флага. Россиянам будет, наверное, приятно, по крайней мере, узнать, что для них не только перевели английскую версию Windows, но и как бы позаботились о том, чтобы она выглядела для них более по-домашнему.
Выпуская дешевую лицензионную продукцию, Microsoft рассчитывает значительно сократить рынок сбыта контрафактных компьютерных программ. Леонард Маневич, для Радио Свобода, Сиэтл.
Позади очередные 60 минут программы «Время Свобода». Вот темы следующего часа.
Предстоящие переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко в Астане. Положение России в большой восьмерке. Также вы узнаете о том, насколько опасен птичий грипп, и о уникальной покупке бывшего эмигранта из России в Нью-Йорке.
Несколько ответов на вопрос, считаете ли вы, что российско-украинский конфликт получит продолжение после отставки правительства Украины. Президент Путин больше обеспокоен и готов помочь украинскому народу в тяжелые минуты. Об этом он и заявил. А украинское руководство делит власть и имущество, ему не до народа. Это Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. В условиях монополизации экономики конфликты между государствами неизбежны, естественные монополии противоестественные, считает Константин. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Федеральный суд Швейцарии удовлетворил просьбу нескольких компаний, возражавших против предоставления России финансовой информации по делу ЮКОС.
Приказ убить Георгия Гангадзе был отдан генералом Алексеем Пукачем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Турции не отмечено случаев передачи вируса птичьего гриппа от человека к человеку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220, 9520 и 17730.